На этой неделе была озвучена дата голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напомню, что 1 июня президент России Владимир Путин заявил, голосование пройдет 1 июля. Такое решение было принято после встречи с членами рабочей группы по изменению Конституции. Предстоящее событие стало темой встречи журналиста Юлдус Крепостяной с политологом Наилем Мухарямовым, заведующим кафедрой социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета.
Наиль Мидхатович, доброе утро.
Здравствуйте.
В преддверии голосования по поправкам в Конституцию, на что вы хотели бы обратить внимание в первую очередь?
Хотел бы начать с соображений такого общего порядка. Сегодня мы, скажем, не убеждаемся, что идеальных конституций не существует. Потому что было такое отношение к Конституции некоторое время тому назад, что есть исторические примеры стабильных конституций, которые действуют на протяжении там, десятилетий, даже веков. Как правило, приводили в пример американскую конституцию. Потому что это такой очень важный, уважаемый, я бы сказал, сакральный документ, на котором происходит гражданское воспитание американцев, начиная со школы, может быть, даже с детского садика. Но то, что происходит сегодня, убеждает нас, что идеальных конституций, раз и навсегда сформулированных, не может быть. Это во-первых. То же самое можно сказать о примере Франции, когда никакая конституция не смогла оградить общество от очень серьезных эксцессов, связанных с движением желтых жилетов там, и так далее. Второй момент. Вот если бы была возможность создать идеальный текст, такой, например, как Всеобщая декларация прав человека и гражданина, можно было бы создать типовую модель Конституции и сказать, что вот если страна примет этот документ, она будет развиваться в более благоприятных, стабильных условиях, успешно развиваться. Этого не получается. Импортированные Конституции, как правило, не приживаются. Поэтому она должна соответствовать условиям историческим, культурным, экономическим, каким угодно условиям в каждой стране отдельно. Правда, есть страны, которые живут без Конституции, такие, например, как Великобритания или Израиль. Там нет Конституции как таковых, там есть конституционные законы, но текста Конституции нет.
Интересно, как это возможно вообще?
С другой стороны, есть страны, где есть Конституции, например, Саудовская Аравия, где написано, что власть принадлежит сыновьям короля. Никакая конституция не гарантирует соблюдение прав человека в тех критериях, которые сегодня распространены на Западе, так сказать, и в таком современном модернизированном мире. Итак, имплантировать конституцию откуда-то со стороны не получается. Она должна не то что отражать, она должна соответствовать реальному состоянию общественных отношений и желаемому направлению развития. И каждая страна, конечно, разрабатывает и принимает свои конституционные акты, основные законы. Но поскольку Конституция Российской Федерации принималась уже давно и в специфических условиях, это были условия, вызванные очень глубоким политическим кризисом, противостоянием ветвей власти, расколом в обществе.
Ну, здесь стоит уточнить для слушателей, это начало 90-х годов, да?
Это 93-й год. Ну, попутно можно заметить, что в референдуме по поводу принятия Конституции на территории нашей республики приняло достаточно большое количество граждан. Процент явки там был очень невысокий. И обновление Конституции – это нормальный процесс принятия дополнений, изменений в Конституцию. Это совершенно естественный ход событий для развития политической системы, для развития всех систем общественной жизни. На что я обратил внимание? Сама идея внесения изменений в Конституцию вызвала исключительно бурный, активный общественный резонанс. В адрес рабочей группы поступило, насколько я понимаю, около 600 предложений самых разных. Разумеется, большинство из них уже так или иначе были учтены или просто не нуждались в том, чтобы отразиться именно в Конституции. Почему это важно, на мой взгляд? Я вам сейчас постараюсь это как-то коротко пояснить. Дело в том, что в последние десятилетия, да может быть и до этого еще, у нас было такое состояние политической культуры, которое не предполагало предметного такого, как принято говорить, содержательного, смыслового обсуждения актуальной политической повестки. Вот как выражались политические позиции, взгляды и установки граждан главным образом через обсуждение исторического прошлого. Люди идентифицировали свои политические взгляды через отношение к событиям столетней давности, там, например, к Октябрьской революции или к дореволюционному прошлому, там, я не знаю, к Первой мировой войне, через отношение к историческим фигурам и периодам, там, как надо оценивать, например, роль Сталина в России и Советского Союза, как надо оценивать роль Ленина. И на этой почве происходили основные поляризации, расколы, или, как принято говорить в научном, так сказать, лексиконе, фрагментации происходило. У нас, в общем, достаточно поляризованное общество с точки зрения вот таких идейных позиций. Кто-то считал, что революция – это катастрофа, кто-то считал, что революция – это всемирное историческое событие, неоднозначных таких последствий. То же самое относится к распаду Советского Союза. Одни говорят, что это было, так сказать, раскрепощение страны от какого-то советского прошлого, другие говорят, что это была всемирная историческая геополитическая катастрофа. И вот сегодня наступил момент, когда принятие поправок в Конституцию, внесение изменений в Конституцию, создало повестку дня для обсуждения того, что происходит сегодня, и то, что будет происходить в перспективе, на будущее.
Очень интересная мысль,
люди
очень емкая.
Люди стали обсуждать живую актуальную политику. Угу. Причем обсуждать очень жарко, конфликтно, обсуждать с использованием разных стилистических приемов, но они стали говорить о сегодняшнем состоянии нашей политической действительности и общественного вообще, так сказать, состояния России и ее регионов, конечно же, и стали обсуждать, какие можно заложить прогнозные перспективы или вообще, так сказать, какие-то стратегические установки на продвижение вперед. И, конечно, сама идея внесения этих поправок вызвала очень большой резонанс. Очень большой резонанс. И тут произошло неожиданное. Тут возникла ситуация с COVID-19. И с повестки дня вопрос о Конституции где-то на 2 месяца он, ну, можно сказать, ушел. И сам факт того, что сегодня это возобновлено, и меньше чем через месяц будет происходить голосование, очень специфическое голосование, с физической дистанцией между участниками голосования, во дворах, в отдельных каких-то, может, кабинках, так сказать, с очень медленной скоростью. Но это вопрос технологии, это не суть важно. И, конечно, в обществе происходит та же самая поляризация. Кто-то считает принятие этой Конституции какой-то уловкой.
Процесс внесения изменений имеете в виду?
Да, что это нужно только для того, чтобы, так сказать, определить, ну, конфигурацию сил, стоящих у власти. Но изменения в Конституцию носят такой многослойный характер. Согласно социологическим данным, причем разных служб, и Левада-центра, и ВЦИОМа, до 90%, а может быть даже выше 90% граждан с очень большим таким позитивным настроем отнеслись к поправкам, касающимся мер социальных гарантий. Это индексирование выплат, это пенсионное обеспечение, выплата зарплаты не ниже прожиточного минимума, это, в общем...
Там семейные ценности
это социальные, это немножко другое. То есть первый блок – это то, что непосредственно отразится на повседневной жизни людей, причем людей, которые... Жизнь которых, благополучие которых непосредственно связано с этими выплатами, пособиями, заработной платой и так далее, и так далее. Это социальный такой компонент поправок. Второй компонент поправок – это реконфигурация органов власти. Ну, например, конституционное закрепление администрации президента, новый статус Государственного совета, новые полномочия Совета Федерации и Государственной Думы в части формирования судебных органов, правоохранительных органов, там, правительство, Дума теперь будет иметь возможность непосредственно влиять на формирование кабинета министров, так как это должно происходить в рамках, так сказать, функционирования парламентской ветви власти. То есть это второй компонент поправок. Он относится непосредственно к конфигурации политической системы.
А вот граждане в широком своем масштабе как к этому относятся? Есть какие-то
Я
данные?
Думаю, что граждане, подсмотрю в шпаргалке, ну, около 60% граждан одобряли с самого начала вот эти изменения в строении органов власти. Например, 66% одобряли назначение глав силовых структур прокуроров регионов лично президентом. Больше 60% одобряли то, что Совет Федерации может увольнять судей Конституционного и Верховного апелляционных судов. Больше 60% то, что Государственная Дума получит право утверждать председателя правительства, его заместителей и министров. Но надо сказать, что существует еще третий компонент этих поправок и изменений, вносимых в Конституцию. Он касается теперь уже не просто таких структурных условий или социальных оснований, касающихся уровня жизни. Этот третий компонент, эта третья составляющая связана с идейными ориентирами в Конституции, ценностными ориентирами. И они, конечно, имеют символический характер. В политике огромную роль играют символы. она вообще вся соткана из символов. Это достаточно условные знаки, которые люди могут распознавать только по результатам вот социализации, общения, воспитания, каких-то договоренностей, какого-то согласия. И эти символические поправки, конечно, не могут оставить равнодушным ни сторонников, ни противников внесения изменений, поскольку они касаются семейных устоев, например. Да? Можно говорить родитель номер один или родитель номер один, или нужно обязательно фиксировать, как это сделано в Конституции Республики Татарстан, отцовство и материнство. Там, это особенность татарского языка, так сказать. Если в русском тексте сказано «права родительства защищены», то в татарском тексте сказано «ота-она», то есть это «мама и папа», еще задолго до того, как эти поправки. Эти символические поправки касаются религиозных каких-то аспектов, например, упоминания Бога. Они касаются ценностей нашего исторического прошлого, а мы сегодня живем в условиях так называемой «войны памяти», потому что очень многие люди из-за рубежа пытаются пересмотреть представление о том, что происходило в преддверии во время Второй мировой войны и по ее результатам. Это самое настоящее информационно-политическое противоборство, потому что дискредитировать роль Советского Союза в деле победы над гитлеровской Германией, это значит подвергнуть сомнению вклад нашего народа.
Жертвы многомиллионные.
Вообще, понимаете, это имеет тоже очень много слоев, не просто психологических, но и далеко идущих геополитических. Mm-hmm. Значит, нужно будет им отдавать Калининград, там так возвращать прежним, так сказать, суверенным владельцам. Это очень важно, что мы, может, даже сделали это с опозданием. Есть вещи, которые неприкосновенны для нашего народа, в том числе и мы же знаем на опыте Западной Европы, вообще зарубежных стран, что всяческое умаление, например, преступлений гитлеровского нацизма, или, скажем, отрицание Холокоста, карается, в каких случаях отрицание геноцида, там, который состоялся в Турции в начале 20 века. И надо было давно это сделать, что любое посягательство на ценности, связанные с историческими нашими вехами, которые были пройдены, они противоречат не просто этическим каким-то требованиям, но и закону. Есть вещи, которые не могут стать предметом, так сказать, вышучивания, иронии какого-то, стёба там, и так далее. В результате работы над изменением в Конституцию было установлено, что государственным языком является русский язык, как язык государства, образующего народа, который в союзе с другими братскими народами создавал это государство. Вот относительно символов люди никогда не договорятся. Относительно социальных пособий договориться достаточно легко.
Потому что там однозначно все.
Однозначно. Но, правда, важность этих социальных аспектов заключается в том, что государству теперь это вменяется в обязательство. Угу. Это императивно. Если раньше эти пособия можно было выплачивать, так сказать, исходя из конъюнктуры, там, бюджетной, финансовой, там, условий, возможностей, связанных с налогами и так далее, то сегодня это обязательное требование, там, не реже скольки-то раз там, за определенный период государство берет на себя неукоснительное обязательство индексировать эти выплаты и пособия и пенсии на уровне не ниже установленной инфляции. А вот о структурировании политических органов тоже можно договориться, и это, вообще говоря, вопрос не такой уж он долговременный исторический. Какие-то следующие поколения политиков, может быть, решат сконструировать органы власти несколько по-другому. Это вопрос, который отражает непосредственную ситуацию сейчас и направлен на сохранение стабильности. Об этом открыто сказано.
Ну, такой это, живой
то,
процесс.
Что вызывает, то, что вызывает наибольшую волну критиков со стороны оппозиции, оппонентов, связано с тем, что в данной ситуации, вот в сегодняшней ситуации, и, наверное, все-таки это будет на несколько лет вперед, а не на, там, не на полгода, не на месяц, а на несколько лет вперед, крайне принципиально сохранить стабильность, потому что мир стоит на пороге очень серьезных изменений в геополитическом распределении сил. Это и противоречие между США и Китаем, даже это противоречие между США и Западной Европой, это и попытка, так сказать, ослабить внешнеполитический вес, если не сказать суверенитет Российской Федерации. А вот об этом тоже можно будет говорить, когда наступит время, когда наступит период, потребовавший адаптации политической системы к каким-то новым условиям, которые будут через 5, 10, 15 лет. А вот о символах договаривать очень сложно, потому что они затрагивают глубинные пласты общественного сознания. Вот кто-то, например, равнодушно относится к тому, что упомянут Бог, кто-то, наоборот, может очень сильно радуется, а кто-то относится к этому как к ущемлению своих прав, потому что он, например, придерживается светского мировоззрения. Я не думаю, что позиции русского языка очень сильно укрепятся после того, как он будет определен как язык государственно образующего народа. Язык силен не правовыми формулами и конструкциями, которые записаны в Конституции или в законе или языках, каких-то программно-целевых документах, там, так сказать, в каких-то концепциях и доктринах. Язык силен своим функционированием, и авторитет русского языка и внутри страны, и за рубежом будет связан прежде всего с достижениями всего российского народа в экономике, в науке, в образовании, в искусстве, в культуре и так далее. То есть, в общем, такими конституционными подпорками обеспечить гарантированный рост авторитета языка, его чистоту. Язык силен своим употреблением. А чем больше будут эти, чем ярче будут эти достижения, убедительнее для всех, тем больше будет притягательной силы этого языка. Я бы это сказал не только о русском языке, но и о любых других. Если язык не употребляется, значит, его, так сказать, вес, могущество снижаются. И понимаете, в чем дело? Дело в том, что эти символы для кого-то, может быть, являются убедительными, для кого-то не очень. Но постольку, поскольку большинство членов рабочей группы предложило эти символические, знаковые, ценностные, скажем так, изменения, а потом эти изменения были одобрены региональными законодателями, законодательными собраниями субъектов федерации, то, скорее всего, они и войдут в корпус изменений, в состав Конституции, потому что я предполагаю, что во время всенародного голосования, что, конечно, не является референдумом, там немножко другой политико-правовой статус, это скорее плебисцит, эти поправки будут приняты достаточно весомым большинством, и это станет предпосылкой, в общем, для того, чтобы страна могла рассчитывать на сохранение стабильности и на какое-то приемлемое восстановление потерь после вот этих вот коронавирусных дел и падения валового внутреннего продукта, сокращения бюджетных поступлений, а до этого еще были санкции, а с этим по времени совпала неблагоприятная конъюнктура на рынке углеводородного сырья в мире. Скорее всего, эти поправки будут приняты убедительным большинством, и вопрос станет в том, чтобы в рамках уже вновь преобразованного основного закона принимались грамотные, разумные, полезные решения для того, чтобы можно было преодолеть трудности, бесчисленные трудности экономического порядка, да и психологического порядка.
Вот как раз тоже хотела помнить, что психологический аспект нельзя отрицать, тем более, что вот этот карантинный режим, он все-таки повлиял на большое количество людей.
Знаете, остается еще, так сказать, какое-то...
На что опираться?
Определенное время я могу предположить с той или иной долей вероятности, что психологический фон будет очень сильно нагнетаться. Противников поправок меньше, чем сторонников, но они гораздо активнее, их голос гораздо более громкий и в большей степени слышен в информационном пространстве. Они постараются, конечно, после передышки двухмесячной применить очень серьезные технологии воздействия на общественное сознание, на аудиторию, на разные сегменты, разными приемами, в том числе, так сказать, которые раньше просто были немыслимы, это саркастические вещи, а может быть, правовые механизмы о том, что там обращение, апелляции в международные инстанции судебного порядка. То есть оппозиция резко активизируется, потому что она почувствовала, что повестка дня немножко переформулировалась, теперь уже будут в основном говорить не о пандемии или не о том, что происходит на Украине, а будут говорить о том, что предстоит и что нас ждет после принятия поправок. Но власть не имеет права на растерянность. И то, что эти поправки в достаточно неблагоприятный момент выносятся на голосование, а момент непростой, многие категории наших граждан пострадали во время последних месяцев эпидемической ситуации, лишились, скажем, стабильного заработка, и базис для недовольства может быть определенный, конечно, нельзя исключать. Кто-то, наверное, почувствовал на себе эффективную защиту государства, например, бюджетники, которые даже работали на дистанции. Например, там люди преклонного возраста, которые были отправлены на бюллетень, на больничный, но с полной оплатой труда. Конечно, у них есть основания для того, чтобы, так сказать, ну, с признательностью относиться к таким мерам. А есть люди, которые очень сильно пострадали, которые, например, потеряли бизнес. И ситуация непростая, идейная, психологическая, экономическая. Но поскольку государство, власть государственная, высшая, решилась пойти на этот вот на всенародное голосование, значит, есть какие-то обнадеживающие признаки того, что стабильность будет сохранена, а в управлении экономической ситуацией пойдет по приемлемому сценарию. Потери есть, но потери, которые можно компенсировать.
Прозвучала беседа с политологом Наилем Мухарямовым, заведующим кафедрой социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета.